Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах. Верно ли, что Грузия устала от модели авторитарной модернизации? Сессия парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждает резолюцию о выполнении России своих международных обязательств. Почему этот документ в Москве критикуют и власти, и правозащитники? В Петербурге отмечают столетие со дня рождения поэта-этнолога Льва Гумилева. Применима ли сегодня на практике его пассионарная теория этногенеза? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 2 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Правящая в Грузии партия «Единое национальное движение» переходит в оппозицию. Такое заявление в обращении к народу сделал ее лидер и президент страны Михаил Саакашвили. Он признал, что на прошедших в Грузии парламентских выборах победила оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бедзина Иванишвили. Согласно предварительным итогам голосования, эта политическая группа набирает более 50% голосов избирателей. У «Единого национального движения» около 40%, у остальных политических организаций менее 3%, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Выступив по всем телеканалам, президент Саакашвили заявил, что его партия «Единое национальное движение» переходит в оппозицию. Совершенно очевидно, что победу на этих выборах одержала коалиция «Грузинская мечта». Это означает, что парламентское большинство должно сформировать новое правительство. Я, как президент, в рамках своих полномочий буду способствовать этому процессу. Вам хорошо известно, что для меня фундаментально неприемлемы взгляды этой коалиции. Между нами есть глубочайшие различия. Но демократия работает так, что грузинский народ большинством голосов принимает решения. Как лидер национального движения, должен сказать, что отныне наша партия переходит в оппозицию, чтобы защитить завоевание революции РОС. Заявление президента о том, что парламентское большинство, то есть грузинская мечта, сформирует новое правительство, означает только одно. Глава государства собирается предложить Бедзине Иванишвили стать премьер-министром. Иначе, как пояснил Радио Свобода один из авторов ныне действующей конституции Вахтанг Маладзе, Иванишвили никак не сможет возглавить кабинет министров, потому что поправки в конституцию, согласно которым правительство формируется только парламентом без участия президента, вступают в силу лишь после очередных президентских выборов в конце 2013 года. Президент Саакашвили посылает победившему оппоненту сигнал о готовности конструктивно сотрудничать, подразумевая при этом, что попытается остаться в грузинской политике и после 2013 года, уже в качестве лидера оппозиционной партии. Тем самым Саакашвили наконец ответил на вопрос, что он намерен делать после истечения президентских полномочий. Намерен стать оппозиционным лидером в условиях парламентской республики. Почти сразу после выступления президента Бедзина Иванишвили дал пресс-конференцию. По его словам, новое правительство, с одной стороны, будет продолжать курс на вступление в НАТО, но надеется в то же время восстановить добрые отношения с Россией. Иванишвили посоветовал президенту подать в отставку и назначить новые президентские выборы. Политолог Георгий Нодья заявил в интервью «Радио Свобода», что считает этот призыв неконструктивным шагом.
Мне кажется, это заявление никак не соотносится с принципами демократии. Находится в контрасте с заявлением самого Саакашвили, который признал поражение. А что касается заявления о том, что Саакашвили он должен уйти в отставку, это неконституционно и недемократично.
С другой стороны, Иванишвили это объяснил тем, что в условиях ныне действующей конституции премьер-министру будет очень сложно сотрудничать с президентом.
Естественно, всегда приятнее сотрудничать с президентом, который из твоей партии, но если у Иванишвили есть претензии на то, что он демократ, то должен, это должно проявиться его способности сотрудничать с президентом, который из другой партии, тем более, что сам этот президент уже заявил о готовности сотрудничать.
На ваш взгляд, этот призыв может обострить ситуацию?
Ну, если он будет радикально, так сказать, этого требовать, то это может обострить ситуацию.
Своим мнением о последних событиях с «Радио Свобода» поделился политолог Александр Рондели.
Я думаю, что эти выборы показали, что Грузия пошла вперед. Они прошли нормально. Это демократия. Это, в общем-то, хорошее лицо страны. Пока трудно оценивать в том плане, какие факторы сыграли. Я думаю, усталость населения, одна власть очень долго уже, что-то хочется новое попробовать. Конечно, большие деньги Иванишвили сыграли большую роль, и кроме этого, очень грамотная наступательная, агрессивная тактика его, она принесла успех.
Повлияют ли выборы на взаимоотношения Грузии и России?
Я думаю, что не очень. Потому что между этими двумя странами очень большие расхождения, очень разные взгляды на то, как должны страны между собой общаться.
Пока неизвестно, состоится ли встреча между Бедзиной Иванишвили и Михаилом Саакашвили. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода.
Международные наблюдатели от ОБСЕ, ПАСЭ, Европарламента и НАТО сегодня распространили совместное заявление, в котором говорится о том, что Грузия сделала важный шаг на пути проведения демократических выборов. Однако некоторые ключевые вопросы еще предстоит решить. Это цитата. Главные политические силы в Грузии неоднократно заявляли о том, что согласятся с официальными результатами выборов только в том случае, если их честность и справедливость признают международные организации и наблюдатели. За проведением голосования в понедельник наблюдало около 60 тысяч человек, в том числе несколько тысяч иностранных гражданских активистов и представителей неправительственных организаций. Мой собеседник, чешский журналист и общественный деятель Ондрежей Соукуп, он наблюдал за процессом голосования в Западной Грузии как представитель сербской группы гражданского контроля.
Я представляю Citizens Association for Democracy and Civic Education. Это неправительственная организация из Сербии, которая достаточно давно занимается мониторингом разных выборов там всей, особенно Восточной Европе. И на этот раз она тоже набирала опытных наблюдателей, особенно из стран Восточной Европы.
А каковы впечатления ваши? Честными и справедливыми были выборы в Грузии?
Ну, как сказать, потому что если брать сам вот день выборов, то с какими-то натяжками можно сказать да, но если рассматривать выборы как более длительный все-таки процесс, то навряд ли, потому что оппозиция, она действительно была стеснена в возможностях агитации. Ее сторонники преследовали с как бы мелким гонением. Ну и, в общем-то, и тоже и не мелким. Так что доступ к, скажем, телеэфиру был тоже неравный. Так что уже изначально было видно, что они, эти выборы не слишком справедливые. Но, несмотря на очень большую напряженность, количество инцидентов, про которые говорили, про которых сейчас известно, было не столь высоким, как многие боялись.
Известно, что некоторые организации по разным причинам не получили аккредитации для наблюдения на этих выборах. Это может быть вызвано техническими проблемами, а может быть и не техническими. Что вы думаете по этому поводу? Ваша организация не сталкивалась с препятствиями в работе?
Да, собственно, и то, что я поехал через эту сербскую организацию, было вызвано как раз тем, что власти пытались ограничить количество организаций, которые могли послать своих наблюдателей. Были там всячески бюрократические препоны, что, например, если в уставе организации не записано, что организация занимается мониторингом выборов, тогда ей отказывали. Но это все менялось просто под давлением особенно Евросоюза, США. Очень многие эти моменты как-то были пересмотрены, но это было буквально за 2-3 недели до выборов.
Ваши наблюдения профессиональные, журналистские, такие человеческие. Грузия переживает очень важный период своего политического развития сейчас.
Ну, судя по ощущениям, ладно, это моим, но ощущениям тех людей, с которыми я тут сталкивался, с которыми я работал, и они могли принадлежать различным как бы, политическим лагерям, то это, да, это поворотный пункт, потому что тут даже вопрос не в том, что разница какие-то там программы. Это даже вопрос не, скажем, внешнеполитической ориентации страны, потому что я вот в субботу ходил на митинг грузинской мечты, там были флаги США, флаги НАТО, то есть там это не противостояние, скажем, про западного Михаила Саакашвили и про российского Бедзины Иванишвили. Это скорее какой-то очередной шаг в развитии демократии, потому что, несмотря на все успехи, которых достиг Михаил Саакашвили, то это, в принципе, была такая авторитарная организация, а теперь люди сказали, что им этого уже не хватает, что им хочется все-таки больше демократии. И перед Грузией теперь будет стоять Украина, Армении простая задача как бы исполнить эти пожелания.
С какими странами по уровню развития демократии Грузию сейчас можно сравнить?
Ну, что касается демократии, да, это тяжелый вопрос. И знаете, мне иногда казалось, что существуют какие-то параллели с Россией раннего путинского правления, когда Владимир Путин тоже сделал много, в общем-то, хорошего, когда люди думают, да, вот теперь нам станет лучше, но когда уже потребовала демократии, то оказалось, что все уже, этот набор предлагаемых услуг Владимира Путина не входит. Можно, конечно, находить примеры на Балканах, которые, может быть, только внешне припоминают, потому что все-таки грузинская политика, как балканская, достаточно эмоциональная, богатая на всякие как бы сильные слова. Можно вспоминать и опыт восточноевропейских стран начала 90-х, когда люди только вот где-нибудь там в 93-м, 94-м году начали понимать, что такое действительно демократия, как можно ее использовать как бы во благо себя и всех окружающих. Но какие бы мы параллели не проводили, то мне кажется, что все-таки ситуация уникальная, и грузины сами должны разобраться, как им жить дальше.
Вы с родным чешским языком прекрасно говорите по-русски, я думаю, у вас есть приличный английский. На каком языке там работают наблюдатели?
Работаю, конечно, на английском, как бы, потому что международные организации, но надо сказать, что как бы уровень знания русского языка за тех последних сколько 10 лет, сколько я езжу в Грузию, он все-таки снижается. Молодое поколение, я был в Западной Грузии, в своем городе Сантреде, те, которым было где-нибудь в районе 25-30, то часто они говорили по-английски, а те, которые были, скажем, 45 и выше, то они еще кое-как говорили по-русски.
Говорил иностранный международный наблюдатель на выборах в Грузии Ондрежей Соукуп.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нормализует ли отношения между Москвой и Тбилиси победа грузинской оппозиции на парламентских выборах? Об этом говорим с Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества. Сразу после выпуска новостей.
Слушайте «Радио Свобода».
В 2013 году в Грузии должна вступить в силу новая редакция Конституции. Грузия вместо президентской станет парламентской республикой. Полномочия главы государства будут существенно урезаны. Первым лицом фактически станет премьер-министр, назначаемый как раз парламентским большинством. Политические эксперты в Грузии, подводя первые итоги выборов в парламент, размышляют на тему о том, по каким причинам Михаил Саакашвили потерял единоличную власть, и задаются вопросом о том, окажется ли Бедзин Иванишвили мудрее своего противника. Об этом международный обозреватель радио «Свобода» Ирина Лагунина беседовала с директором грузинской службы «Радио Свобода» Давидом Какабадзе, а также политиком и психологом, профессором Тбилисского государственного университета Мариной Читашвили.
Freedom House и репорт был подготовлен. Даже там было написано, что да, это коррупция, которую на низших уровнях фактически аннулирована. Но там было четко написано то же самое, что это как его элитарная коррупция продолжалась. Так что никто не отрицает то, что в Грузии было серьезно поддержано foreign direct investment, то есть иностранное содружество, и это иностранное, и все это наше строительство было шло от этого. Что касается после войны, то мы были поддержаны $4.5 миллиарда, от которых мы фактически не знаем, куда пошли эти деньги, на что они были утрачены и так далее и тому подобное. Простые граждане не отрицаем и не противостоим того, что у нас были хорошие дороги. Но это не должно быть как-то компенсировать то, что у нас не было, допустим, свободной прессы, у нас не было rule of law, и у нас не было никакого представительства в том плане, что нам говорили, что это мы делаем по ваше благо, и, в общем-то, никаких разговоров. Если была какая-то критическая оценка конкретной политики, то на вас было клеймо, что вы чуть ли не враг народа. Мне кажется, что сделал Саакашвили, он как-то потерял чувство реальности где-то в середине 2007 года, превратился, к сожалению, скатывался к авторитаризму.
Да, абсолютно согласен, что он не приемлет критики. Вот это было одной из самых больших ошибок. Мне кажется, что практически действовал ленинский принцип: кто не с нами, тот против нас. Все, кто критиковал правительство, становились врагами. Буквально. Из-за этого Саакашвили потерял очень многих квалифицированных соратников, которые бы могли, может быть, даже критикуя, быть в составе команды, им бы вместе удалось добиться, может быть, гораздо лучших результатов на этих выборах. А что касается свободной прессы, тут я абсолютно согласен. Все большие телекомпании работали и до последних буквально дней работали на правящую партию и очень сильно пропагандировали, и вот в предвыборный период тоже.
Иванишвили сможет дать грузинскому народу возможность свободную прессу, элитарную коррупцию разрешить?
Знаете что, это очень рано об этом говорить. Хорошо уже то, что в парламенте у него не будет большого преимущества. Парламент, надеюсь, будет работать, как это полагается в нормальной демократической стране. Будет оппозиция, которая что-то может там критиковать или даже принимать участие в каких-то решениях. И вот это, я думаю, более здоровый климат создаст. Не только в парламенте, но и по всей стране. И тогда уже невозможно будет просто отмахиваться от каких-то критических там высказываний или заявлений, потому что и другая сторона тоже будет иметь какой-то вес.
Самое лучшее, что мы получили, что у нас не будет единопартийной, будем так сказать, рулевой партии, которой мне лично уже все надоело, в том плане, что всю свою молодость я провела под одной партией, потом мне надоело смотреть, как люди отклоняются от генеральной линии партии. Главное, что мы получили, это что нету конституционного большинства ни у кого. И это было самым большим достижением. Что касается, как будет себя вести Иванишвили, мне об этом очень трудно говорить. Во всяком случае, я могу сравнить обращение, когда Саакашвили, в общем-то, выигрывал выборы, и как обратился Иванишвили после того, как были объявлены первые результаты. Он сказал, что он хочет работать со всеми, и люди, которые проголосовали за Единое национальное движение, они являются нашими гражданами, и они наши люди, и он хочет сотрудничать с ними, потому что он не подразумевает их как врагов или Грузии, или лично себя. Большей частью кажется, что люди, которые сейчас пришли, у них есть два хороших барьеров, на которые я написал. Первое – это сильная оппозиция. Второе – это гражданское общество. И если будут какие-то отклонения, мы, гражданское общество, будем более активно выступать. И главное – нужно сменить принцип, что как его цель оправдывает средства. Мне кажется, вот большой ошибкой правительства Саакашвили было то, что они считали, что какая-то элита может решить что-то, и все должны как быть под их влиянием.
Итоги выборов в Грузии подводили психолог и политолог из Тбилисского государственного университета Марина Читашвили и директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кокабадзе. Внимательно следят за исходом парламентских выборов в Грузии в Соединенных Штатах Америки. Предшествующие события, как и опыт последних лет, позволяют наблюдателям сделать вывод о том, что избирательный процесс в Грузии, скорее всего, был сравнительно свободным. Вот что сказала в интервью «Радио Свобода» Кэтрин Макколик, аналитик американской правозащитной организации Freedom House.
Грузия представляет собой полудемократическое государство. За годы пребывания Саакашвили у власти было немало сделано для борьбы с коррупцией, особенно на низшем уровне. Было вложено немало средств в инфраструктуру страны. Были проведены либеральные экономические реформы. С другой стороны, остаются сферы, которые реформы обошли, где, можно сказать, превалирует однопартийная система. Самый очевидный пример – средства массовой информации. Правящая партия доминирует в медийном пространстве годами. У оппозиции были трудности в организации митингов, введении кампании критики властей. По отношению к ней использовались разные способы нейтрализации. Это и слив компромата, и закрытие организации, и оказание давления через налоговые службы. Поэтому, на мой взгляд, было бы излишне оптимистичным назвать эти выборы совершенно справедливыми. Грузия находится на переходной стадии развития. Можно назвать немало позитивных перемен, происшедших со времени революции РОС. Наиболее ценные из них — это поворот от тоталитарной формы правления в сторону демократии. Саакашвили видит гарантию стабильности страны в сотрудничестве с НАТО. Он отказывается вступать в союз со странами, попирающими права человека. Его ставка на сближение с Европейским Союзом. Планы экономического развития страны — все это внушает оптимизм относительно будущего гражданского общества в Грузии. С другой стороны, в силу исторических и иных причин, в Грузии с трудом утверждается истинный плюрализм мнений. У власти все еще силен инстинкт нейтрализации критиков. На мой взгляд, потенциально очень важным тестом для Саакашвили будет готовность передать власть мирным путем. Многие на Западе продолжают возлагать надежды на Саакашвили и на то, что тот, кто придет ему на смену, в будущем продолжит развитие страны по демократическому пути. Я думаю, некоторую нервозность вызывает фигура Иванишвили, его заявление о намерении изменить курс страны, сделать ставку на более тесную кооперацию с Россией. Он, правда, не говорит, как это может отразиться на политике Грузии в случае прихода к власти его партии. Я бы описала нынешние настроения в западных столицах — это ожидание того, как будет выглядеть руководство Грузии после этих выборов.
Говорила Кэтрин Макколик, аналитик американской правозащитной организации Freedom House. Теперь подробнее об одном из последствий выборов в Грузии. Речь идет о возможном изменении отношений между Тбилиси и Москвой. Об этом размышляет политический эксперт, московский журналист, специалист по Кавказу Иван Сухов.
Если судить по тому, что говорилось все это время о личных взаимоотношениях между Путиным и Саакашвили, то, наверное, может появиться шанс на какое-то изменение. Но, в принципе, поскольку главным камнем преткновения в отношениях двух стран является проблема Южной Осетии и Абхазии, а изменений на этом направлении ждать, в общем, не приходится при любом президенте Грузии, то, скорее всего, никаких прорывов тоже ждать не приходится. Надо обратить внимание на то, что это все-таки парламентские выборы, президентские выборы еще впереди, и высказывались предположения о том, что Михаил Саакашвили и его команда задумали произвести в Грузии нечто подобное тому, что Владимир Путин осуществил в России в 2008 году, пересев из кресла президента в кресло премьер-министра. Ну, получается, что в Грузии этот сценарий реализуется не так, как в России, по крайней мере. В общем, понятно, что конституционного большинства у Саакашвили в парламенте уже не будет. Это будет немножко другая история, чем та, которую предполагали и сторонники Саакашвили, и сторонники версии о том, что Саакашвили превращается в такого грузинского Путина. Существует огромный список тем, по которым могло бы быть сотрудничество, мог быть диалог и какое-то продвижение вперед, но, к сожалению, все они упираются в политический вопрос статуса Южной Осетии и Абхазии. Скорее всего, при любой администрации отношения останутся натянутыми. Преувеличивать их негативный характер тоже не стоит, потому что какие-то вопросы решаются, несмотря на отсутствие дипломатических отношений в сторону. Может быть, Россия, например, пойдет на пересмотр визового режима для Грузии. Это был бы уже большой гуманитарный прорыв для взаимоотношений. Может быть, будут пересмотрены какие-то вопросы, касающиеся импорта грузинских товаров. Но такого глобального прорыва в политических взаимоотношениях не будет без решения вопроса двух республик. А этот вопрос отложен войной 2008 года и всей предыдущей истории этого вопроса в какую-то совершенно неопределенную даль. Нужно иметь в виду, что никаких таких головокружительных эффектов, скорее всего, вот этот честный подсчет иметь не будет. Это будет такое равновесие сил в парламенте, которое не даст возможности завершить вот этот вот политический эксперимент с превращением президентской республики в парламентскую команде Михаила Саакашвили, но в то же время не даст в руки оппозиции ни контрольного пакета акций. Это, конечно, праздник демократии, будем говорить как бы это без кавычек, но вопрос в том, насколько это, как это отразится на существующей в Грузии политической системе. Возможно, это поставит страну в ситуацию такого постоянного политического клинча, когда ни одна, ни другая политическая сила не смогут проводить принятые решения.
О перспективах развития отношений Москвы и Грузии после смены власти в Тбилиси рассуждал московский журналист, эксперт по кавказской проблематике Иван Сухов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 2 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Сессия парламентской ассамблеи Совета Европы обсудила резолюцию о выполнении России своих международных обязательств. В Петербурге отмечают столетие со дня рождения поэта и этнолога Льва Гумилева. Следственный комитет России начал проверку в отношении организаторов выставки «Духовная брань» в галерее Марата Гельмана в Москве. Программу продолжим через 2 минуты.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Радио «Свобода», новости.
Правящая в Грузии партия «Единое национальное движение» переходит в оппозицию. Такое заявление сделал ее лидер и президент страны Михаил Саакашвили. В Сирии за последние сутки в результате ожесточенных боев между повстанцами и сторонниками президента Башара Асада убито около 160 человек, из них более 110 мирные жители, сообщили базирующиеся в Лондоне оппозиционные сирийские правозащитники. В Следственном комитете России сегодня допросили организатора выставки «Духовная брань» Виктора Бондаренко и художницу Елену Мальцеву. Ее работы составляют основную часть экспозиции. В среду, как ожидается, станет известно имя нового адвоката одной из участниц группы «Пусси Райот» Екатерины Самусевич. Во время рассмотрения кассационной жалобы на приговор участницам «Пусси Райот» Самусевич отказалась от услуг своего прежнего защитника Виолетты Волковой. 5 депутатов Госдумы, исключенных из парламентской фракции «Справедливая Россия», заявили о создании группы независимых депутатов, чтобы получить возможность выступать с трибуны парламента. Во Франции прокуратура сняла обвинение с бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Канна по делу его причастности групповому изнасилованию в Вашингтоне в 2010 году. Смоленский областной суд 17 октября рассмотрит кассационную жалобу на приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой. Европейский суд по правам человека решил частично удовлетворить иск трех осужденных россиян Виктора Веселова, Максима Золотухина и Игоря Дружинина, которые утверждают, что полицейские, проводившие операции по борьбе с распространением наркотиков, спровоцировали их на совершение преступлений. Очередное заседание по делу бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова пройдет в Тверском суде Москвы 16 октября. Его обвиняют в халатности, приведшей к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В районе границы между Турцией и Сирией при обстреле со стороны турецких военных сегодня был убит член курдского военизированного формирования, еще трое ранены. На северо-востоке Нигерии в городе Муби неизвестными убиты сегодня по меньшей мере 20 студентов. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 2 октября. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня рассмотрела доклад о выполнении России своих обязательств перед ПАСЕ. Документ, содержащий немало критики, был крайне отрицательно принят российской делегацией. На теме работал международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников.
Доклад, на основании которого подготовлен проект резолюции, содержит критику ситуации с соблюдением прав человека и политических свобод в России и ее судебной системы. Один из авторов доклада, Андреас Гросс, в своем выступлении коснулся недавней гражданских протестов в России.
Люди, хорошо образованные, с чувством собственного достоинства, вышли на улицы, чего никто не мог ожидать. Это позитивно, это признак изменений, которых мы прежде не видели и которые обнадеживают. Послание властям, содержащееся в этом докладе, состоит в том, что они должны воспринять это движение как возможность для реформ, в которых остро нуждается большинство россиян.
Другой автор доклада Диерт Фрунда подчеркнул.
Притеснение оппозиции, отказы в проведении мирных демонстраций, непропорциональное использование силы при их разгоне оказали отрицательный эффект на состояние демократии в России. Судебная власть в России все еще остается объектом политического давления. Приговоры по делам о преследованиях, избиениях и убийствах правозащитников, адвокатов, журналистов, членов религиозных организаций, таких как Свидетели Иеговы, доказывают, что судебная власть не является независимой и в некоторых случаях ее решения политически мотивированы. Обвинительный приговор участницам группы Pussy Riot также несоразмерен содеянному. Даже если церковь – это не место для художественных акций или политических манифестаций, двухлетний срок заключения для трех молодых женщин без уголовного прошлого неприемлем, и потому мы требуем их немедленного освобождения. Закон об иностранных агентах, закон о протестных акциях, закон о клевете, закон о защите защите детей от вредной информации противоречат минимальным стандартам прав человека и нормам права. Совет Европы нуждается в членстве Российской Федерации. В этом отношении Ассамблея ожидает, что российские власти продолжат следовать по пути демократизации, внесут поправки в указанные выше недемократические законы и будут воздерживаться от принятия любых мер, которые могут мешать демократическим процессам.
Это первый доклад ПАСЭ по ситуации в России с 2005 года. В российской делегации проект резолюции подвергли резкой критике. Наибольшее неприятие у российской стороны вызывает рекомендация перенести мониторинг ситуации в России на уровень Комитета министров Совета Европы. Это предложение является беспрецедентным. Заместитель главы российской делегации Леонид Слуцкий заявил:
сегодня нас еще не устраивают некоторые вопросы в резолюции, поэтому мы не можем ее поддержать. Но особенно серьезную озабоченность вызвала, как была принята рекомендация, вне рассмотрения на комиссии по мониторингу, вне информирования российской делегации, если бы за несколько месяцев мы начали работать совместно и выработали предметную, подробную рекомендацию, может быть, и не было бы сегодняшней ситуации.
А вот фрагмент выступления члена российской делегации Ивана Мельникова.
Мы видим, что по отношению к России применяется особый, заведомо ангажированный подход. Подход, который не применялся и не применяется по отношению к другим странам, находящихся под процедурой мониторинга. Мы видим, что и резолюция, и более того, рекомендации Комитету министров – это желание поучить Россию за ту твердую позицию, которую она занимает в рамках обсуждения глобальных вопросов мировой политики. Это касается и конкретной Сирии, и в целом проблем демократизации по-американски. В европейских подходах опять прослеживается двойной стандарт, а также предсказуемость и запрограммированность позиций ряда стран, где в данный момент у власти находятся политические силы, которые проводят откровенную, недружественную России политику.
Из-за доклада с критикой России от поездки на сессию отказался председатель Госдумы Сергей Нарышкин. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Незадолго до начала работы сессии ПАСЭ директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев опубликовал статью под названием «Россия перед выбором. Путин или правозащитники». Пономарев обратил внимание на неверные, как ему представляется, оценки ситуации в стране, сделанные мониторинговым комитетом в проекте доклада. Пономарев считает оценки ПАСЭ половинчатыми и не отражающими в полной мере важные тенденции политического развития России последнего периода.
Нас устроила довольно правильная оценка о последних законодательных инициативах Государственной Думы. Там более-менее все было правильно. Написано, что это отказ от фактически от концепции защиты прав человека, стремление в изоляцию. Там было правильно. Перечислены все законы, начиная с закона о митингах и кончая законом о иностранных агентах. При этом фактически с равным же весом было отмечено, что есть и положительные тенденции, что принят закон о партиях, и что это хорошо. Было принято закон о выборах губернаторов, это тоже хорошо. Очевидно, что закон о партиях был принят имитационный. Анекдотически было уменьшено количество членов партии до 500 человек. Если была бы эволюция, то с 50 тысяч ушли бы на 10 тысяч. А когда 500 сделано, то это насмешка. Это, значит, способствует тому, чтобы любой сумасшедший мог создать свою партию. Именно так сейчас и происходит. Чтобы дискредитировать идею демократии. И одновременно, что очень важно, было заблокировано принятие закона о блоках. Второй пункт – выборы губернаторов. Казалось бы, это хорошо, да, но одновременно был сделан жесткий фильтр в виде сбора подписей муниципальных депутатов. Оказалось, что это практически невозможно, только единороссы могут собрать эти подписи. Опять имитация. И вот этот момент не был отмечен. И самое смешное, что там было сказано, что вот Россия идет по пути демократии, потому что десятки тысяч людей выходят на митинги в Москве. Ну, человек, который понимает ситуацию в России, это, конечно, анекдот. Но реально, на самом деле, все митинги запрещены. И в регионах России совершенно чудовищные законы принимаются, особенно региональные. Именно победа оппозиции заключается в том, что когда реально стали выходить десятки тысяч, то власть уже не может этому сопротивляться.
Вы выступаете против неверных оценок, которые, на ваш взгляд, содержатся в резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы? Или вам не хватает жесткости этого документа в отношении российских властей?
В документе просто плюсы и минусы уравновешены. Вот не отмечено тенденция, особенно не отмечена динамика. Динамика заключается в том, что после возвращения Путина к власти ситуация резко меняется. Страна идет в изоляцию, страна создает железный занавес. Государственная Дума принимает законы, направленные против гражданских активистов, оппозиционеров, правозащитников и журналистов. То есть уничтожается гражданское общество. Это вообще там нет ни одного слова на эту тему.
Так какая-то реакция со стороны парламентской ассамблеи была на ваше письмо, или вы ее не ожидали?
Нам никто официально не отвечал, да, собственно, мы мало ожидали.
Даже тот проект резолюции, который, как вам кажется, обладает рядом недостатков, весьма нервно был принят российскими властями. Вы знаете, что спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин отозвал свое участие в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Может быть, Парламентская Ассамблея руководствуется тем, чтобы подобрать такие аргументы, которые все-таки могли бы убеждать в чем-то российскую власть, не отпугивать ее, а убеждать? Может быть, в этом проблема?
Ну, вы знаете, это вопрос очень сложный, отчасти философский. Не надо выбирать между отпугивать и убеждать. Рейган вел очень жесткую полемику с руководством Советского Союза, то он одновременно и убеждал. Мне кажется, жесткая позиция более убедительна, чем мягкая, которая потворствует тем реальным нарушениям прав человека, которые происходят. Не знаю, адекватная реакция. Адекватная реакция будет заключаться в том, чтобы говорить правду. Правда, это, мне кажется, более убедительно, чем делается вид, что что-то не заметили, мы идем вам навстречу, вот, и вы тоже идите навстречу. Вот как раз в этом случае, как реальная практика показывает, никакого результата не достигается.
По вашим ощущениям, вообще позиция международных организаций в целом мирового сообщества является фактором, который российские власти принимают во внимание, когда они принимают какие-то решения?
Было бы неправильно думать, что Путин никогда не поддается давлению. Там все это, по-моему, неправда, и не бывает такого, чтобы реальный политик, который реально хочет остаться у власти, не реагировал на сигналы, которые соответствуют действительности. Если не говорить правду, но он будет думать, что вот слабаки, да, они мне подыгрывают, он будет дальше это делать. Если говорить правду, то он поймет, что он увлекся. Владимир Владимирович Путин не Иосиф Виссарионович Сталин. Это совершенно другое время и другой психотип даже. Если он пойдет на полную изоляцию России, реально в эту сторону законодательство сейчас движется, то он, я думаю, что он прекрасно понимает, что найдутся другие люди и найдется реальный претендент на пост, который тут же его сменит. Поэтому Путин, я уверен, абсолютно вынужден маневрировать между демократическим лидером, якобы стремящимся к демократии, и с другой стороны понимаешь, что он теряет популярность в стране, опираться на консервативное большинство. Но здесь есть предел. Если он полностью окружит себя людьми, которые будут выступать за полную изоляцию, то его просто уберут, он это прекрасно понимает.
О сотрудничестве России и международных организаций я говорил с директором Общероссийского движения за права человека Львом Пономаревым.
Марина Цветаева в архивах «Свободы» к 120-летию со дня рождения. Какой была Цветаева? Размышляют поэты и критики Георгий Адамович, Юрий Иваск, Дмитрий Сазаман. Редкие записи. Один час в архиве «Свободы». Сегодня в 9 вечера, повторы в час ночи, 4 утра и в 2 часа дня в среду. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 2 октября. Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении организатора и автора работ, представленных на выставке «Духовная брань» в галерее Марата Гельмана в Центре современного искусства «Винзавод». На беседе со следователем побывала художница Евгения Мальцева и устроитель выставки Виктор Бондаренко. Выставка «Духовная брань» – это проект по созданию так называемых икон 21 века. В некоторых работах угадываются черты участниц группы «Пусси Райот», что вызвало возмущение радикально настроенных православных граждан. 20 сентября они попытались сорвать открытие выставки. После беседы со следователями Виктор Бондаренко дал интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову.
На допрос вчера пригласили художницу Мальцеву. К 10:30 мы быстро, оперативно нашли адвоката. Хороший юрист, опытный, Марина Андреева. В 10:30 она туда пошла. А вчера, когда доставляли повестку, помощник следователя, я спросил, а что? Они сказали, пришло из прокуратуры, они в интернете увидели и хотят разъяснения. Ну, ясно, это, конечно, чушь собачья в моем понимании. Потом, когда спустилась Мальцева после опроса, сказала, чтобы я позвонил. Просили, чтобы я позвонил. И я позвонил сразу, чтобы не откладывать. Говорю, я вот здесь внизу, собственно. Ой, ну давайте пообщаемся. Вот сейчас мы общались. Явно дело на контроле где-то вверху. Вопросы были, что вот это за маски? Маски, почему писали маски? Маски, я сказал, очень много масок. Художник каждый пишет актуальность, сегодняшнюю жизнь. Было очень много масок. И ОМОН был в масках, и какие-то маски на экранах мелькали постоянно. Вот, значит, мы писали маски. Про иконы было. И почему духовная брань? Вот их в основном духовная брань. Почему? Что это из контекста вырвано? Что это за брань? Я сказал, так это же хорошо, это духовная брань, понимаете? Интеллектуальная брань, не физическая брань, ни кирпичами, ни молотом коктейль, ни арматурами, это духовная брань. Ну вот и все. Очень дружелюбный старший следователь следственного управления при прокуратуре.
Сказали ли вам, все это происходит в рамках какого-то дела производства или пока это только, что называется, разведка?
Сказали, что пока это опрос, допросила прокуратура провести разъяснение, не оскорбляли ли мы чувств верующих, не было ли намерения чувств верующих оскорбить, не было ли намерения исказить образ Бога святые. Я сразу сказал, я такое даже обсуждать не могу. Если мне кто-то покажет образ Бога, какой правильный, я тогда могу ответить. Сказал, это вообще, тот, кто писал этот запрос в прокуратуре, он вообще представления не имеет, вообще даже о Шишкине утром в Сосновом Бору. Что имел в виду художник, когда писал вот это? Ну, тут я сказал, спросите художника, я не могу говорить за художника, да, спросите Чайковского, что он имел в виду, когда симфонию писал. Это художник, это творец. Ну, вот пока мы разошлись, сказали, что, наверное, еще повстречаемся, возможно, будут дополнительные вопросы. Попросили батюшку, который осветил, я говорю, вы даже в курсе, а вы в курсе, что батюшка Русской Православной Церкви осветил эти иконы? Я человек православный, христианин, я не хотел оскорблять чувств верующих, я ищу Бога, ищу новые образы. Я делал до этого проект с Константином Худяковым в 2004 году «Деисы предстояния». Я вообще хочу, подталкиваю иконописание к написанию образов, соответствующих восприятию людей 21 века.
После тех вопросов, да, которые вам сегодня задавали, будете ли вы удивлены, скажем так, если по факту этой выставки против вас, либо против Евгении Мальцевой будут возбуждены реальные уголовные дела?
Конечно, не буду удивлен ничему сегодня. После того, как я прочитал, ведущий юрист страны говорит, что из правоохранительной системы это стало правоохранительное, я никоим образом не хочу оскорбить, когда делал проект чувств верующих, и не хочу оскорбить чувств работников спецслужб, но сегодня это чистые халуи, выполняющие приказы. Я могу ошибаться, я не хочу их оскорбить, поверьте мне. В моем понимании это не офицеры, это халуи. Выстроены, скажут им, они будут выполнять. Скажут верить Бога, верить Бога. Скажут одеть серп и молот, оденут серп и молот. Скажут взять свечки, оденут свечки. Скажут одеть свастики, одеть свастики. Не виноваты, я даже не говорю уничижительно. Клянусь, я не хочу людей оскорбить. Ну вот так отстроили, понимаете? Вот так отстроили это общество.
Работает ли сейчас выставка?
Выставка работает. В день открытия пытались сорвать, но не удалось открытие выставки. На следующий день два раза были звонки, что заложена бомба. Приезжали саперы, с утра оцепили все, потом в 3 часа запустили людей, потом в 5 часов. Опять был звонок, что заложена бомба. 2 раза нам запускали газ. Вот буквально вчера слезоточивый газ запустили. Люди мне позвонили, что слезы идут. Как-то, несмотря на то, что есть охрана, ну как-то вот они там проходят, как-то чего-то брызнули где.
Организатор выставки «Духовная брань» в галерее Марата Гельмана Виктор Бондаренко. Сегодня во второй половине дня представители казачьих и православных организаций провели пикет и молебен у входа в выставочный центр «Винзавод». Они протестовали против самого факта проведения выставки. Вход на «Винзавод» на некоторое время закрыли, охрана только выпускала посетителей. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Российские блогеры живо комментируют поездку в Москву основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга и его встречи с представителями российской политической элиты. Материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» Ольга Серебряная.
Волну дискуссий поднял известный блогер Андрей Мальгин. Он процитировал новостное сообщение о том, что Цукерберг в Москве якобы займется вербовкой продвинутых программистов, которым будет предложена работа в корпорации и немедленная эвакуация в Америку. ЖЖ пользователь Техномат отнесся к алармизму по поводу утечки умов скептически.
Смешно. Некоторое количество программистов, скорее всего, максимум несколько десятков или, может, сотен человек, прошли собеседование в Фейсбуке, кому-то предложили работу в США, а раздуто до крах и апокалипсис. Марк Цукерберг предложил всем программистам бежать из России.
На самом деле, 1 октября в Москве проходил семинар в рамках компании Facebook Developers World Hack. Приглашение для московских специалистов на соответствующем сайте звучало так.
На World Hack разработчиков Facebook вы сможете встретиться с инженерами Facebook, которые расскажут вам о процессе создания замечательных социально спроектированных приложений. World Hack – это шанс поработать с коллегами и вживую пообщаться с инженерами Facebook. Затем вы сможете продемонстрировать свои навыки в течение 24 часов хака. За лучше всего интегрированные с Facebook приложения вы получите прекрасные призы.
Семинары такого рода Facebook проводит по всему миру. Вот что пишет на платформе Salon.ru, присутствовавший на вчерашнем московском событии Дмитрий Фалалеев.
Классическое программистское шоу. Участники выглядят как герои культового фильма «Хакеры». Им в среднем года по 23 на вид, они с рюкзаками, в футболках, все как один с маками, говорят и двигаются мало. Все кодируют, ведь это соревнование по написанию лучшего приложения по Facebook. Есть ощущение, что участников не очень даже волнует, что к ним должен приехать сам Цукерберг. Весь приезд Марка какой-то мифологический. Во второй половине дня становится понятно, что Марк все-таки прибудет. По площадке начинают ходить англосаксонского типа молодые люди, которые о чем-то с серьезными лицами переговариваются. Юные дарования, меж тем, с такими же флегматичными лицами продолжают кодировать. В залах играет Daft Punk, стоят стеллажи с конфетами и чипсами, в фойе кофе и плюшки. Если верить стереотипам, так и должен выглядеть программистский рай. Примерно в 7 приезжает, наконец, Цукерберг, и вроде даже без мигалок. Охрана провожает его в дальний зал, где он, судя по всему, встречается с нашими локальными интернет-головами. Еще через полчаса Цукерберг появляется на награждении победителей конкурса и какое-то время проводит там. Видно, что для него это действительно важно – быть именно здесь с участниками конкурса.
Но основную массу россиян приезд Цукерберга волновал все же с другой стороны. Жестче других прозвучала реплика Олега Козырева. Он видит проблему не в массовом рекрутинге российских специалистов, а в политической беспринципности молодого американского бизнесмена.
Основатель Facebook, видимо, не знает, что в России принята куча дискриминационных законов в отношении интернета. По этим законам можно спокойно посадить за решетку любого блогера, любого журналиста. И в прошлые-то годы в России регулярно возбуждались уголовные дела против блогеров. В общем, на Фейсбуке создана страница, призывающая Цукерберга одуматься и отменить встречи с российскими чиновниками.
К группе присоединились ровно 90 человек, а Марк Цукерберг благополучно встретился с Медведевым и подарил тому футболку с его личным адресом в Фейсбуке. Гораздо больший ажиотаж, чем группа протеста, вызвала лекция Цукерберга в МГУ. Народу на нее пришло столько, что, как утверждает в Твиттере Юлия Галямина, прорваться удалось не всем. Сравнение с реакцией студенчества на недавний визит в МГУ патриарха Кирилла напрашивалась. Об этом пишет в Фейсбуке преподаватель университета Вячеслав Данилов.
Ректорату стоит определяться. Либо университет следует за консервативной политической конъюнктурой, либо за объективной экономической ситуацией. Либо патриарх, на которого нужно насильно сгонять студентов, либо Цукерберг, которого от студентов приходится спасать.
Массовые настроения сети в отношении рекрутинга программистов и выбора между патриархом и Цукербергом удалось поймать социологу Станиславу Белковскому.
Дорогой Марк, господин Цукерберг, СМИ распространили информацию о том, что вы нанимаете российских специалистов для работы в вашей уважаемой корпорации. В связи с этим готов предложить вам непосредственно свои личные услуги. Белковский Станислав Александрович, 41 год. Работал системным программистом с 85 по 91 годы, владею 6 языками, в том числе 5 иностранными, знаю более 1500 анекдотов. Хорошо придумываю тосты и комплименты. Также знаю наизусть крупнейшие произведения русской и мировой поэзии. Коммуникабелен, предупредителен, предельно вежлив в разговорах по телефону и скайпу. Зарегистрирован в социальной сети Facebook. Автор, соавтор 10 книг, большинство из которых не представляют никакого интереса. В связи с изложенным хотел бы предложить свою кандидатуру на должность секретаря-референта делопроизводителя в приемной одного из топ-менеджеров Facebook, например, в вашей приемной.
Российская блогосфера у поездки в Москву Марк Цукерберга, рассказывала Ольга Серебряная. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Петербургском университете 2 сентября открылась крупная международная научная конференция по случаю столетия со дня рождения известного российского ученого и мыслителя, историка-географа, востоковеда, этнолога, создателя пассионарной теории этногенеза Льва Гумилева, сына Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Ребенок, родившийся в семье двух знаменитых поэтов, обречен войти в историю самим фактом своего рождения. Вот она, фотография счастливой семьи. Молодой офицер, красавица-жена, нарядный маленький сын. Между тем, детство свое я помню очень туманно, и толково сказать о нем ничего не могу. Известно мне только, что я был передан сразу на руки бабушки Анне Ивановне Гумилевой, увезен в Тверскую губернию, где у нас был сначала дом в деревне, а потом мы жили в городе Бежецке, в котором я и кончил среднюю школу. В это время я увлекся историей, и увлекся потрясающе, потому что перечитал все книги по истории, которые были в Бежецке. Так пишет Лев Гумилев в своей автобиографии, которую в конце называет автонекрологом. В ней прочитываются две трагические повести, как мальчик, оказавшийся ненужным своей матери, всю жизнь тоскует о ее любви, и как человек, оказавшийся ненужным своей родине, всю жизнь доказывает ей, что он не виноват. История со страной похожа скорее на триллер, где героя преследуют, сажают в тюрьму, чудом выпускают, снова сажают, доводят почти до расстрела, и так 20 лет. И в геологических экспедициях, и в лагерях, в бараках, умирая от голода и холода, Лев Гумилев учил древние языки и писал научные труды, а в перерывах между отсидками с невероятной скоростью сдавал экзамены в университет и получал научные степени, хотя против него, казалось, был весь мир. Труды его, мягко говоря, не бесспорны, и есть историки, утверждающие, что они вообще лежат за пределами науки. И все равно, читая его книги, всегда чувствую, что встретился с чем-то очень большим и талантливым, и что при всех оговорках взгляд Льва Гумилева на мир этот мир меняет. И что человеку, которому при жизни приходилось спать на сундуке в прихожей в доме собственной матери, который месяцами мечтал о тарелке супа и годами почитал за счастье угол в коммуналке, уготовано почетное место в российском пантеоне.
Из Петербурга Татьяна Вольская. В музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открывается новая экспозиция, посвященная Льву Гумилеву. Говорит директор этого музея Нина Попова.
Город большой буквы, так называл он Ленинград, Петербург, Петроград. А сегодня мы продолжаем здесь. Это экспозиция, введенная внутрь существующей постоянной экспозиции, потому что в этом доме Лев Николаевич жил несколько раз. Особенно есть два таких важных периода. Один 29-й год, когда он приехал из Бежецка и попытался поступить в университет. А второй период после окончания войны. Из лагеря отпросился солдатом на фронт. И после взятия Берлина в ноябре 45-го вернулся сюда, в Ленинград. А выставка называется цитатой из завещания Гумилева, которую он написал в лагере. «В случае моей смерти прошу рукопись не уничтожать, а отдать рукописный отдел Института востоковедения. Авторство мое может быть опущено. Я люблю нашу науку больше, чем собственное тщеславие». Как бы сказать, разговор с вечностью. Вся экспозиция построена такими фрагментами, вспышками сознания из разных периодов жизни Льва Николаевича. Вот один период – это кусочек коридора, такой-то печук, где он жил с 29-го несколько лет, когда пытался поступить в университет, но поскольку он был дворянского происхождения, ему нужно было зарабатывать трудовой стаж. Этот угол коридора, где висел фонарь такой с буддийскими знаками, и где есть такие следы о прошлом, о жизни в Бежецке, у бабушки, о любимом учителе Александре Ивановиче Пересвегине, о книгах, которые он читал, о книгах отца, которые ему сопутствовали. Это так построено, как некие окна. Прошлое и окна в будущее. Первый раз мы выставляем вот это завещание, например, ощущение своей миссии, своего предназначения, как бы не относиться к его идеям, пассионарности, этногенеза. Под текстом этой теории, как мне кажется, был некий антагонистический подход к идее классовой войны как главной движущей силе исторического процесса. У его пассионарности присутствует энергия солнца и энергетическая сила личности человека, этноса.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 сентября работала корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская, была директор музея Анны Ахматовой Нина Попова. В Петербурге отмечают столетие со дня рождения Льва Гумилева. Вот так обстояли дела во вторник, 2 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многое решается сейчас в нашей стране.
Но два десятка человек все равно выразили свою солидарность с заключенными.
Республиканский кандидат отмечает, что если Ближний Восток погрузится в хаос...
Остановились и автобусы, и метро, и трамвай.
Мы не ожидали, сразу скажу. Сейчас я не могу говорить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио «Свобода». Главные темы дня.
Выборы в Грузии глазами наблюдателя.
Комментарии экспертов.
Татьяна Каменева. Зачем переделывают шатер Воскресенского собора?
Право автора.
Владимир Абаринов. Один на один. Америка перед президентскими дебатами.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах, 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».